Чекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыгын алысы жекшембе 17 июнь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда элдик экономика түрмөгү бар.
Байлыкты өзүнүн колунда топтогондор башкаларга тийиштүү ошо байлыкка тиешеси жок болсун деп жана ишкерлик эркиндиги жок болсун деп башкаларга ошол пропаганданы жуктурат.
Ошондой эле 19-кылымдагы улуу немис композитору жана дирижёру Феликс Мендельсон тууралуу сөз болмокчу. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада кыргыз жараны айыптуу деп жаткан жол кырсыгына кабылган адамдардын баарынын абалы кооптуу эмес. Бул тууралуу Москванын саламаттыкты сактоо департаментинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жабыркагандардын саны 8 адам, жетөөнүн абалы канааттандырарлык, бир аял орточо оор абалда. Баары тең текшерип, медициналык жардам көрсөтүү үчүн ооруканага жаткырылды. Кечээ Москванын Ильинка көчөсүндө таксист жолдон чыгып тротуарга айдап адамдарды сүзгөн видео тарады. Москва полициясы аны учурда суракка алып жатат, кылмыш ишин козгоду, бирок аты жөнүн жана жарандыгын расмий жарыялай элек. Орусиялык маалымат каражаттар болсо, айдоочу кыргызстандык жаран 28 жаштагы Анарбек уулу Чыңгыз экенин кабарлашты. Адегенде айдоочу мас болчу деген кабар тарап, кийин бул маалымат такталган жок, ал уктап кеткени айтылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Анарбек уулу Чыңгыздын иши объективдүү тергелишине болгон аракетин көрөрүн ага тиешелүү укуктук консультациялык жардам берилерин айтты. Казакстанда бүгүн жүргүнчү ташыган поезд кырсыкка кабылып, бир өспүрүм каза тапты. Жамбыл облусунда болгон бул окуяда дагы 3 адам түрдүү жараат менен ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинин өзгөчө кырдаалдар комитетинин расмий өкүлү Руслан Иманкулов билдирди. Астана Алматы каттам боюнча бараткан поезддин 8 вагону рельстен чыгып кеткени кабарланууда. Нарында Атбашы районунун арпа жайлоосунда кутурмадан кырылган 50-дөй койдун өлүгү 15 күндөй талаада жатып, кечээ гана көмүлүп зыянсыздандырылды. Бул тууралуу Казыбек айылынын ошол жерде мал багып жүргөн тургуну Оюнбек Жумабаев билдирди. Анын айтымында ылаң жармашып өлгөн койду малчылар өз алдынча көмүүдөн коркуп адистерди күчкөн, бирок атайын адистер келбегендиктен өлүктөр чирип жайлоону жагымсыз жыткаптаган. Ал эми Атбашы районунун акиминин орун басары Жумагыл Тентимишев кутурма ылаңынан өлгөн малдын саны 50-гө чамалап кеткенин, 16 июнда гана билгенин, учурда өлгөн мал көмүлүп, башка мал эмделгенин Азаттыкка билдирди.
47 кой өлүптүр, ошону көмүлдү, терең кылып анан дезинфекция жүргүздү, хлор себилди.
Атбашы районундагы ооруканада 16 адам кутурмага каршы эмдөөдөн өткөрүлдү. Казыбек айылынан арпа жайлоосуна чыккан тургундун малына жакында карышкыр кол салган. Бул окуядан кийин мал ээси менен ветеринар койдон кутурма ылаңынын белгилерин байкап, Бишкек шаарына текшерүүгө жөнөтүшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен малга кутурма жукканы аныкталган. АКШ президенти Дональд Трамп Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен телефон аркылуу сүйлөшүп, анын бул кызматка кайра шайланышы менен куттуктады. Ошону менен катар Венгриянын тышкы чек арасын бекемдөө маселесин талкуулады. Трамп дагы, Орбан дагы иммиграциялык саясат жана чек ара коопсуздугу боюнча бекем позицияда турушат. Өткөн аптада Венгриянын өкмөт башчысы качкындардын жана мигранттардын Европага агылган жаңы толкунун пайда табуу үчүн атайын жасалган аракет деп аталган болчу. Айрым маалымат каражаттары Орбан бул сөзүн Венгриядан чыккан америкалык миллиардер жана филантроп Джош Соростун дарегине айткан деп болгоп жатышат. Македония менен Грециянын тышкы иштер министрлери мурдагы Югославиялык республиканын жаңы аталышы тууралуу макулдашууга кол коюшту. Иш чара эки өлкөнүн өкмөт башчылары, Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү катышышты. Скопье менен Афинанын ортосундагы 27 жылдык талашка чекит койгон макулдашууга ылайык Македония эми Түндүк Македония Республикасы деп аталат. Бишкектин жылуулук электр борбору кадимки тартипте иштеп жатат. Ысык суу 22 июнда берилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна улуттук энергохолдингдин басма сөз катчысы Такжан Айдаралиева билдирди. Ал жылуулук электр борборунда дагы авария болду деген сөздөр негизсиз экенин айтты.
Чоң рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка кабарларды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз да бар. Эми эртеңки 18 июндагы аба ырайы. Эртең Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткөнөтүп, күн күркүрөш ыктымал. Өрөөндөрдө жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Тоолуу нарында жана Ысык Көлө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азыр кезекте элдик экономика түрмөгүнө берсек, аны Али Токтокунов алып барат.
Мамлекеттик мүлк объектилерди жеке колго, инвесторго сатуунун оң жактары кайсылар? Абаса ошол инвестор ким? Жеке ишкерлер аны кантип тарта алышат? Негизи эле ишкер болууга шык кайдан жаралат? 6 жашар балага ишенип акча карматууга болобу? Элдик экономикада чечмелеп берели. Манас эл аралык аэропорту Кыргызстандын эшиги, төрүнө өтчү жери. Дароо эле тейлөө көңүлдү бурат. Ага чет өлкөлүк коноктор менен жергиликтүүлөрдүн ичи чыкпай, толгон токой сын пикирлер такай айтылып келет. Алардын бири өкмөт башчынын мурдагы кеңешчиси Гүлнура Туралиева.
Мы когда в Тбилиси заехали, у нас спросили, куда мы поедем. Нам
биз Тбилисиге барганда чек арачылар кайда барарыбызды сурап, аба ырайы кандай болоорун, Батумиге кантип жете аларыбызды иши кылып, зерикпей 20 мүнөттөй эмне кандай экенин айтып беришти. Бул ыраазы кылып чынында өзүнө тартат. Ал эми бизде бажычылар паспортуңду түртө салып кутулушат. Кубануу менен тосуп аткандай
сезбейсиң.
Грузиянын борборундагы аэропорт жеке компанияга, ал эми Бишкектики мамлекетке таандык. Балким кептин баары ушунда болуп жүрбөсүн. Жеке компания атаандаштыкта уттурбаш үчүн, кирешеси кемибеш үчүн жаманаттыдан алыс болуп, сапаттуу тейлөөгө умтулат. Ишкер Жоодар Сайдылкан бул мааниге кошулат. Грузия эле эмес, башка өнүккөн өлкөлөр социалдык маанидеги объектилерден башкасынын баардыгын менчиктештирип, көп мамлекеттик кызматтарды жеке бизнестин тейлөөсүнө берген. Ишкер Сайдылкановдун оюнча, кыргызстандык аткаминерлер стратегиялык деген сөзгө жамынып, мамлекеттик мүлктү колдон чыгарбай турушат. А бирок мамлекетте аны иштетип дүркүрөткөн стратегия жок.
Мурунку Совет доорундагы республикалардын арасынан карасак, менчиктештирүү жагынан эң алдыга кеткен өлкө азыр Грузия. Өнүгүү жагынан алдыга кеткен өлкө дагы Грузия. Эми Прибалтика өлкөлөрүн эске албаганыбыз. Грузияда жасалган эң чоң кадам ошол ал кезде ошо реформалардан жооптуу министр Каха Гендукидзе учурунда менчиктештирүү саясаты жүргүзүлгөн. Ошол жерде ошол стратегиялык объектилерди сатпоо боюнча өлкөнү сатып атасыңар деген эл чыгып, ал жакта да ушундай немелер болгон. Бирок ошондо Каха Гендукидзенин айткан жакшыны кай бир сөзү бар: ар намыстан башкасы баары сатылат деген. Ушуну жеткире алышыбыз керек.
Бендукидзенин сөзүнүн филология жагын кое туруп, экономикалык маанисин чечмелесек, мамлекет өзү жөндүү иштете албаса, колдогу мүлктү элге пайда бергидей кылып, инвесторго сатуу, андан салык, жумуш орундары сыяктуу пайда алып туруу жагын айткан эле. Социалдык маанидеги объектилерден башкасынын баарын менчиктештирүү, көп мамлекеттик кызматтарды жеке бизнестин тейлөөсүнө берүү, биринчиден ошол тейлөөнүн сапатын жакшыртып, анан тийиштүү тармакка профессионал инвесторлорду тартып келүүгө мүмкүнчүлүк берет, дейт Ишкер Сайдылканов.
Мисалы үчүн азыр өнүккөн өлкөлөр менен өнүкпөй калган өлкөлөрдүн эң чоң айырмасы ушунда. Ал жакта мамлекет шарт түзүү менен, ишкердике шарт түзүү менен гана алек. Ошон үчүн менчиктештирүү иш аракеттери уланышы керек. Ошол биздин эң негизги секторлор болгон ушул эле энергетикада, ошол эле транспорт секторунда, аэропортторубуз болобу, жолдорубуз болобу, темир жолдорубуз болобу, ошол жакта да менчиктештирүүлөр, инфраструктурада да менчиктештирүүлөр ишкерлеш керек. Албетте алар эл аралык шарттарда, эл аралык эрежелер менен тендерлер аркылуу гана ишкерлеш керек. Ошол инфраструктуралык проекттерге биз дүйнөнүн ири инвесторлорун тартышыбыз керек биринчи.
Мына ошондой инвесторлорду тартуу максатында Кыргызстан 6 жыл мурда мамлекет менен жеке ишкерлердин өнөктөштүгүнө жол ачкан мыйзам кабыл алган. Бирок алиге чейин бир да мамлекет менен ишкер өнөктөш болгон долбоор ишке ашпады. Кептин баары бул мыйзам кезинде ишкерлердин катышуусу жок жазылып калганында. Ошон үчүн ал ишке ашпай жатат, дейт Жогорку Кеңеш депутаты Абдывахап Нурбаев. Азыр бул мыйзамды экономика министрлиги кайра карап чыгып, жаңы жазып парламентке жөнөткөн. Ага кошумча жакында эле президент ишенимдүү башкаруу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул мамлекеттик мүлктү, мамлекеттик кызматтарды жеке тармактын башкаруусуна берүүгө жол ачат, дейт депутат.
Негизи эле өзү мамлекет көп нерсени өзүнөн алыш керек да. Мамлекет ошо окшогон инфраструктуралы башка көп долбоорлорду керек, ошо тесттин деле аутсорсингке бериш керек. Ал үчүн эмне болуш керек? Бизде биринчи кезекте мына коррупция менен күрөш бюджетти көбөйтүп алсак, ошол мугалим медиктерин анан пенсияны көбөйтүп алсак аны берет элек. Анткени бергенден баа кымбаттайт дагы, анан бизде баягы социалдык ишине чыңалып пайда болот. Негизи өкмөт ошодон эле коркуп турат да. А так бул нерсеге коркпой барыш керек. Эки нерсе, биз эгер ошол коррупция менен ошол бажы салыктар маанында акчаны көбөйтүп алып туруп жеткөйт, аларга акчаны көбөйтүп алсак коркпой барса болот да буга чейин.
Бирок бул мыйзамдардын иштеп кетүүсү үчүн алды менен саясий эрк керек. Көп учурда чиновниктер мамлекеттик кызыкчылык, улуттук коопсуздук деген кооз сөздөргө жамынып, жеке бизнести жолоткулары келбейт. Кептин баары анын артында турган аткаминердин жеке кызыкчылыгында, дейт парламенттеги бизнес кеңештин жетекчиси Умбриел Темиралиев. Кайра эле Манас аэропортун мисалга тартты.
Аэропорт Манасты көптөн бери чоң бир инвестор тартып келе албай атабыз. Эмне дегенде мунун дагы бир башка себептери бар. Менин жеке пикирим боюнча бул себептердин бирөөсү ошол аэропортту иштеткен кишилердин жеке интерестери. Мындайча айтканда, аэропорт бул чоң объект болгон үчүн авиакеросинден баштап самолет жерге конгондон кийин аябай көп кызматтар көрсөтүлөт. Ошо айтып кеткенде, авиакеросинден баштап бортовой питание менен жана бахилага чейин ар бир бул кызматтын же болбосо бир товардын өзүнүн поставщиги бар. Ал ошол компаниялар тендерге катышса дагы албетте эң ошо компаниянын башында менеджментке эң жакын адамдар эле кабыл алынат. Ошондуктан ортодон ошол эки тарап бири биринин кызыкчылыктарын жакшы көргөн үчүн коррупциондук механизмдер чыгат. Албетте ушундай чоң потоктордо отурган адамдар анан ГЧП боюнча жаңы бир чет өлкөдөн ачык айкын иштейм деп даяр болгон компаниялар келгенде аларга тоскоол коюп бут тосушат.
Мындай кызыкчылыктар азыр талкууланып жаткан ачык асман саясатында да ачык көрүнүп турат, дейт депутат Нурбаев. Анын айтымында айрым чиновниктер монополист авиакомпаниялардын кызыкчылыгын коргоп, бирок өлкөнүн аба мейкиндигин ачып, жыйынтыгында билет баасынын арзандоосуна, демек элдин кызыкчылыгына каршы турууда.
Эми мамлекеттик кызыкчылык, улуттук кызыкчылык дегенде эң биринчи элдин кызыкчылыгы болсо анан ошол мамлекеттик кызыкчылык болуш керек да бул жерде. Элдин кызыкчылыгы эмне? Элдин кызыкчылыгында элге сапаттуу шарт түзүп бериш керек, ошол кызмат көрсөтүү деңгээлин көтөрүш керек, анан арзан баада алып бериш керек. Элдин кызыкчылыгы ушул.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Айтмакчы, инвестор деген ким? Көп учурда биздин коомдо инвесторду меценат, донор катары кабыл алышат. Атурсун айрым ишкерлер деле инвесторду сыйкырчыдай көрүп, андан көп нерселерди жаңылыш күтүшөт. Көпчүлүк ишкерлер инвестор издеп жатканын айтып, бирок аягынан башташат. Өз компаниясына инвестор тартам деген чакан жана орто ишкерлер даярдыкты эмнеден башталышы керек? Бул тууралуу түрмөгүбүздүн бизнес сабактары бөлүгүндө кеп кылалы. Инвестиция тартууга даярдык бир топ убакыт мурда башталат жана ал бир канча маанилүү кадамдардан турат. Алды менен өз ишмердүүлүгүңүздү юридикалык жак катары каттоодон өткөрүңүз. Кыргызстандын шартында көптөр патенттин негизинде иштеп же компания ээсинин активдери ар кайсы юридикалык жактын атына катталган болушу ыктымал. Бул активдердин баардыгын бир компанияга топтоп, юридикалык макамын бекемдеши керек, дейт инвестициялык компаниянын башкаруучу өнөктөшү Элдан Усубакунов.
Для привлечения прямых инвестиций предпринимателям нужно готовиться заранее.
Төз инвестиция тартуу үчүн ишкер эртелеп даярданышы керек. Биринчи кадам юридикал документтерди өз тартиби менен каттоо. Бул компаниянын учредительдик документтери, лицензия, патенттер, соода маркасынын документтери, келишимдер жана башка. Бул инвестиция тартуу ыктымалдыгын жогорулатат.
Это в первую очередь повышает вероятность привлечения инвестиций.
Андан ары компаниянын финансылык отчёттуулугун тартипке келтирүү керек. Ал эки түрдө болот. Эл аралык стандарттагы отчет жана башкаруучулук отчет.
Управленческая отчетность отражает источники доходов и структуру расходов.
Башкаруу отчету киреше булагы менен чыгашанын структурасын чагылдырат. Жакшы түзүлгөн отчет кирешүлүүлүктү далилдеп, инвесторлорго көзөмөл жана мониторинг механизмин берет. Бул да компаниянын инвестициялык жагымдуулугун арттырат.
Повышает инвестиционную привлекательность компании.
Башкаруучулук отчеттун негизинде финансылык модель иштелип чыгат. Жана анда үч жагдайга басым жасоо керек, дейт инвестициялык аналитик Элдан Усулакунов.
Третьим важным элементом привлечения капитала является бизнес-план.
Капитал тартуудагы үчүнчү маанилүү элемент бизнес-план. Бизнес-план болочок инвесторга сиз инвестицияны эмнеге тартып атканыңызды түшүндүргүдөй болуш керек. Товарыңыз үчүн базар, аларман барбы дегендей. Ошондой эле бизнес-планда сооданын, пайданын өлчөмү көрсөтүшү шарт. Эң маанилүүсү ишкер долбоору канчалыгы акталарын, инвестор качан, канча киреше товарын көрсөтүшү зарыл.
Предприниматель должен показать инвестору окупаемость проекта. Когда и сколько доходов получит инвестор?
Мына ушул маалыматтар негизделип, инвестициялык меморандум, башкача айтканда бизнес-план иштелип чыгат. Бизнес-планда ишкер өз компаниясы туурасында кеңири маалымат берип, рынктын анализин кошуп жана компаниянын өсүү стратегиясын көрсөтүшү керек. Акча. Бул түшүнүккө кыргыз коомунун нормалдуу мамилеси калыптана элек деп айтса болот. Ал эми акчага болгон мамилени туура калыптандырууну бала кичине кезинен баштоо керек. Адистердин кеңеши боюнча балага 6 жаштан эле чөнтөк чыгымына акча берип, аны өзү каалагандай колдонуусуна шарт түзө баштаса болот.
Когда мне родители впервые начали давать карманные деньги,
мага ата энем күнүмдүкү акча бере баштаганда укмуш сезилген, айына 100 сом болчу.
Актан 6 жаштан тарта ата энеси күнүмдүк чыгым үчүн акча бере башташкан. Ал акчаны өзү каалагандай колдонууга мүмкүнчүлүк да алган. Ошол эле учурда ата-энеси эң керектүү нерселерден тышкаркылар. Маселен, оюнчук сыяктуу көңүлү каалап турган нерселерди мындан ары өз акчасына сатып алаарын эскертишкен. Ошондон тарта актандын бюджет жана бюджеттин негизги эки тутуму киреше, чыгаша менен таанышуусу башталган. Актандын атасы Кыргызстандагы белгилүү менеджер, ишкер Данияр Аманалиев. Ал 6 жаштагы балага кантип ишенип акча карматтыңыз эле деп таң калганыма эмнеден коркушум керек эле деп таң калуу менен жооп берди.
Я даже не могу представить, почему можно бояться давать деньги. В смысле, что он потеряет эти деньги?
Чынында түшүнбөймүн. Эмнеге балага акча берүүдөн коркуш керек? Ал акчаны жоготуп алат деппи? Эгер жоготуп алса, ага жакшы сабак болот. Эсимде кичинемде балдар 10 сомунду тартып алышкан. Бул мага турмуштук чоң сабак болду. Ошондон кийин акчанын баарын жаныңа алып жүрүш керек деген түшүндүм. Бул кийин аябай сактады. Бир ирет Италияда тоноп кетишти. Бирок мен акчаны 3 бөлөк кармап жүргөн элем. Андыктан акчамдын 3-тен 1-инен эле айрылгам. Ал деле чоң сумма болчу.
Той сумму, которую я привез, разложил на 3, и меня украли только треть. А это была тоже большая сумма.
Данияр Аманалиев баланы эрте жаштан эле өз алдынча акча кармоого үйрөтүү керек деп ата-энелерге кеңеш берет. Биринчиден бала ар бир буюмдун баасын билип, оожок нерселерди сурабай калат дейт. А эң негизгиси бул баланы чоң турмушка даярдаарын өз мисалында айтат.
Я продавал газеты и за там, месяц заработал 12 сом, там что-то такое.
Бала чагымда 10 тыйындык газеттерди 15 тыйындан сатып, бир айда 12 сом тапкам. Бул абдан чоң акча болчу. Аны болор болбос нерсеге коротуп, кийин абдан өкүнүп калгам. Бирок бул да көп жагынан сабак болду.
Ну, это мне много-много уроков дало в жизни.
Негизинен кыргыз коому балдарды акчадан оолак кармоого аракет кылат. Мындан улам балдар акчанын баркын түшүнбөй, ысырапчыл болуп чоңоюшат же тескерисинче акчаны жашоонун маңызы көргөн ач көз болуп калышат.
Дети с ними знакомятся только в взрослом возрасте, то у них очень детские представления.
Бизде балдар акчаны чоңойгондо гана кармап башташат. Ошон үчүн аны олуттуу кабылдашпайт. Бирлери өтө зыкын болсо, экинчилери тескерисинче акчаны ой келди чачып, баркын билишпейт. Ушул ыгы жоктуктар бала кезде аз акча колдо турганда өтүп кеткени жакшы. Балдар кичине кезинде аз акчаны коротконду, жоготконду, инвестиция кылганды үйрөнүш керек.
Зря тратить.
Совет доору адамдарды атайын акчадан оолак кармаган. Ал кезде адамдар эч качан жеке жана үй бүлөлүк бюджетин санаган эмес. Авторитардык бийликке акча санаганды билбеген атуулдар керек. Анткени өз акчасын санаганды билбеген адам мамлекеттик бюджеттин кайда кантип короп жатканы менен да иши болбойт. Ал турсун мамлекеттик бюджетти бирөөнүн чөнтөгү катары көрүп, аны санагандан уялат дейт. Ишкер Эмил Үмөталиев.
Коммунисттик болобу, фашисттик болобу, башка тоталитардык, радикалдык дин күч болобу, бийликтин баарын өзүнүн колуна топтоп алса, байлыктын баарын өзүнүн колуна топтойт. Байлыкты өзүнүн колуна топтогондон башкаларга тийиштүү ошо байлыкка тиешеси жок болсун деп жана ишкерлик эркиндиги жок болсун деп башкаларга ошол пропаганданы жуктурат. Баарына тең култуккан сезимди жуктурат. Анткени ар бир өзүнүн ишине ээ болгон адам ал эгемендүүлүктү, эркиндикти талап кыла баштайт. Жана аны менен бирге ошол бийликке ыйгарган салыгын дагы көзөмөлдөгүсү келип калат. Демократиялык өлкөлөрдө ошол адамдардын санын көбөйткөнгө аракет кылышат.
Мындан улам адистер балдарды акчадан оолак кармабастан аларды үй бүлөлүк бюджет процессине эртерээк тартууну сунуш кылышат. Өнүккөн коомдо балдар 4-нчү класстан эле бюджет, салык темалары менен таанышып, өз алдынча акча табууга ата-энесинен да, мектептен да расмий уруксаат алышат. Өз тажрыйбасы менен Швейцарияда чоңойгон Айгерим Бектенова бөлүшөт.
Мисалы, 3-4 класстан баштап эле налог эмне экенин, эмне үчүн төлөйбүз, кимге төлөйбүз, ошонун баарын жакшы түшүндүрүп беришет. Анан акча топтогонду да жакшы үйрөтүшөт. Мисалы, айта кетсем, 6-7 класста биз болсо үйдөн таттуу-паттуу нерселерди жасап, мектепке алып барчубуз, анан переменалардан ошо мугалимдерге, башка окуучуларга сатчубуз. Анан классыбызда бир копилка бар болчу, ошол жака бүт акчаны салып, ошол акча менен чет өлкөгө бир жума эс алып келебиз. Бүт класс менен чет өлкөгө. Мисалы, мен болсо Берлинге барып эс алып келгем, башкалар болсо Венецияга барып келишет.
Акча табуу бул абстрактуу түшүнүк эмес, жана ал жашоонун маңызы да эмес. Муну бала канчалык эрте түшүнсө, акчага болгон нормалдуу мамилеси калыптанып, келечегине жакшы таасир этет деп финансисттер кеңеш беришет.
Урматтуу каарман, элдик экономика түрмөөнүн уктуңуз аны Али Токтокунов сунуштады. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Орусиядагы элчилик Москвада жол кырсыгына айыпталып жаткан кыргызстандык жарандын иши объективдүү тергелишине болгон аракетин көрөөрүн билдирди. Аларда Ооганстанда болгон терактан 26 адам көз жумду. Нарында Атбаш районунун арпа жайлоосунда кутурмадан кырылган 50 койдун өлүгү 15 күндөй талаада жатып, кечээ гана көмүлүп зыянсыздандырылды. Аларда 16 адам кутурмага каршы эмдөөдөн өткөрүлдү. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Эми кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда 19-чу кылымдагы немис композитору жана дирижёру Феликс Мендельсон тууралуу сөз болмокчу. Бүт планетага белгилүү үйлөнүү маршын жазган композитордун бай чыгармачыл дүйнөсү, өмүр жолу жана баалуу музыкалык мурастары тууралуу Осмон акын Ибраимов сөз кылып бермекчи.
Бул жетигил инсандын өмүр баянын, жасаган иштерин эскерип отуруп, анын тарыхтагы орду тууралуу ой жүгүртүп калабыз. А бирок тарыхта калыштын 1001 жолу түрлүү оош кыйыштары болот эмеспи? Кээ бир ишмерлер нечен түрлүү иш жасап, бирок бир гана иши же сөзү менен тарыхта аты калган учурлар көп кездешет. Маселен, атактуу немис композитору Феликс Мендельсон Бартольди көпчүлүктүн эсинде ар бир жолку үйлөнүү тоюнда көңүлдү көтөрө жаңырган маршы менен эсте калды. Баса бул чыгарма Уильям Шекспирдин «Жайкы түндө көргөн түш» деген комедиясына карата жазылган увертюра болгон экен. Кийин аны Мендельсон дагы бир нече темалар менен байытып, чоң музыкалык чыгармага айланткан экен. Бирок ошол Мендельсондун андан да мыкты нечен симфониялар, фортепиано үчүн, скрипка үчүн жазылган концерттери, ораториялары, вокалдык чыгармалары, алган эмес опералары болгон. Деле Феликс Мендельсон музыканы чындап сүйгөн адамдардын арасында өтө белгилүү жана өтө баалуу композитор. Ал 19-чу кылымдын биринчи жарымында жашап, андан бери нечен доорлор алмашса да, анын чыгармалары азыр да өтө көп аткарылат. Анткени Мендельсон 19-чу кылымдагы музыкалык романтизмдин эң улуу өкүлдөрүнүн бири. Анын ысмы демейде Моцарт, Бетховен, Брамс жана Шуберт сыяктуу улуу композиторлордун катарында аталат. чыгарма Мендельсондун атактуу гибрид же болбосо фингалдын үңкүрү деген увертюрасы. Муну композитор Шотландияда саякатта жүрүп, ал жердеги деңиз жээктигин асказоолорду, жомоктогу баатырлар жашаган укмуштуудай зор үңкүрлөрдү көрүп, ошонун таасиринде жазган дешет. Романтизм, элден башкача каарман инсандарга суктануу жана маашырлануу ошол кездеги чыгармачыл адамдар негизги идеясы же маанай болгон эмеспи? Мендельсондун музыкасы эч качан эскирип же унутулган жок деп жогоруда айттым. Чынында эле Мендельсондун симфониялары уккан кулактын мооқун кандырган кереметтүү фортепианолук жана скрипкалык чыгармалары аткаруучулардын репертуарынан эч бир түш элек. Ал эми сиздер угуп жаткан симфония, тактап айтканда италиялык симфония деп аталган музыкалык чыгарма Мендельсондун эң эле таанымал шедеврлеринин бири. Ушул эле катарда анын Шотландиялык симфония деген чыгармасы турат. Бул симфониялар америкалык атактуу дирижер Леонард Бернстайндын аткаруусунда айрыкча белгилүү. Мендельсон болгон 36 гана жаш өмүр сүрсө да, бир чети кызыктуу, экинчи жагынан абдан эле тынчы жок жашоо кечирдиптир. Дегеним дээрлик 9 жашынан тартып пианист катары концерт берип, эртелеп музыкалык шыгы ойгонуп, тез эле таланттуу композитор катары бүт Европага таанылса да, анын улуту жөөт болгондуктан көп эле кысымдарга, тоскоолдуктарга туш болуптур. Маселен, немец композитору Рихард Вагнер ага ар качанда бир качан асылганын койбой, ачык эле жөөтсүң деп кемсинтип, куугунтукка алганга аракет кылчу экен. А бирок Мендельсондун талантына таазим эткен улуу орус композитору Петр Ильич Чайковский Вагнердин бул жоругуна ачык каршы чыгып, талант деген улутту эмес, адамды тандай турганын айткан экен. Мендельсондун жогору баалагандардын арасында француз композитору Гектор Берлиоз, немец композитору Роберт Шуман жана башкалар болгон. Баса Роберт Шуман сиздер жогоруда уккан үйлөнүү маршынын авторун, башкача айтканда Феликс Мендельсон Бартольдини 19-чы кылымдын Моцарты деп атачу экен. Ал эми 20-чы кылымдын дагы бир улуу композитору Игорь Стравинский көп эле улуу композиторлордун ишинин дал ошол Феликс Мендельсондун, ошондой эле Петр Ильич Чайковскийдин чыгармаларын башкаларга караганда көп угаарын, анткени музыкадагы кылдат сезим, ашкере чеберлик жана устаттык, ар түрдүү эмоцияларга жыштык жагынан бул эки композитор башкалардан ар дайым айырмаланып турат дечү экен. Айтор 19-чы кылымдын Моцарты атыккан Феликс Мендельсон Бартольди негизинен жогорудагы үйлөнүү маршынын автору катары бүт планетага аттын кашкасындай таанымал болсо да, анын толуп аткан башка чыгармалары адамзат маданиятынын баасы чексиз мурасы болуп саналат.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Осман Акын Ибраимов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 17-нчи июнда кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин орус тилиндеги перекресток берүүсү башталат. Кайрадан угушканча аман болуңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азат Экмедиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио АЗТ. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Конец учебного года и планы на будущее. О предлагаемых реформах в образовании Кыргызстана поговорим в студии Азатыка. В гостях замминистра образования и науки Кыргызстана Кудайберды Кожебеков. Добрый день.
Добрый день.
И эксперт в сфере образования Асылбек Джодамбеков и Кенишбек Сайназаров. На днях опубликовали итоги общереспубликанских тестов. Порядка 19 тысяч 45 тысяч абитуриентов не смогли набрать пороговые баллы. Почему, как вы думаете?
Спасибо. Это общереспубликанское тестирование, как вы знаете, уже который сколько лет у нас проводится. И каждый год за годом те абитуриенты, которые получают больше пороговые баллы свои, идет рост этих баллов. Например, в прошлом году, если у нас был средний балл ОРТ 115 баллов, в этом году выросло до 119. Поэтому здесь нужно отметить вот этот момент. А те, которые не получили пороговые баллы, это они могут дальше продолжать обучение, не, если не в высшем образовании, то на среднем профессиональном образовании. Есть некоторые специальности, направления в высшем образовании, тоже вот, которые не требуют результата общереспубликанского тестирования, которые касающиеся культуры, там, искусства и так далее. Поэтому эти абитуриенты могут еще один год готовиться, в следующем году заново сдавать общереспубликанский тест или поступить в среднее профессиональное, потом после окончания могут они продолжать по этому направлению высшего образования.
Кенишбек, как вы считаете, вот такие вот данные, порядка 14 тысяч абитуриентов, не набравших даже вот пороговых вступительных баллов, что это говорит? А говорит о том, что у нас слабая все-таки образование система?
Я бы так
количество,
сказал, потому что...
Количество ежегодно не уменьшается, но как бы остается, если даже не растет.
Я бы так не сказал. Во-первых, даже те времена, когда мы говорим, что это был золотой век во время Советского Союза, качество образования было на высоком уровне, даже те времена были очень много людей, которые не смогли пройти с первого раза, да? Потом со второго, третьего раза и пройдут. Потому что есть принцип, да? Для того, чтобы обучиться на высшем образовании, должны пройти те, которые лучшие лучших, которые будут потом специализироваться в определенной то есть, области, во-первых. Второй, мне кажется, будет немножко ошибочно делать выводы, что на основании 19 тысяч, которые не пройдут.
Треть. Да? И порядка треть абитуриентов, одна третья часть, ну, как бы не смогла.
Я понимаю. Да. В то же время нам нужно это посмотреть другую еще тенденцию. Да? Например, средний балл общереспубликанского тестирования у нас идет уже, рост идет с каждым годом. Вот, например, в этом году 119 баллов средний. Это означает очень-очень хороший этот показатель, да? Но в то же время есть ребята, которые вот там связаны, я думаю, тремя факторами. Первый, да, я согласен, что у нас система образования в кризисе, качество образования не то, которое мы хотели бы на 21 веке. В то же время мы забываем об ответственности самих учащихся, да? Они же должны быть, то есть должны же готовиться, когда хотя бы на 10-11 классе готовиться к своей специализации. И здесь есть еще роль родителей. Они должны быть заинтересованы, чтобы в будущем их дети были высококвалифицированными специалистами.
Насулбек, как вы считаете?
Ну, порядка 30%. Это, ну, кто сказал, что те, кто заканчивает 11 класс, они все должны поступать в ВУЗ? Сейчас разные выборы есть. Вот, например, сейчас уже появились такие тенденции, что многие ребята после окончания школы, минуя ОРТ, они поступают в зарубежный ВУЗ. В то же время сейчас последнее время очень такое актуализируется и очень популярно становятся такие рабочие специальности. Вот, например, есть те ребята, которые, закончив после окончания вузов, даже получая один-два диплома, потом пойдет учиться в училище, потому что там много зарабатывает. Даже те, которые вот окончили вуз. Поэтому это зависит от выпускника, что они планируют, какова их цели. Поэтому это вот такой аспект, который надо конкретно, вот, например. Конечно, вот, например, то, что Кудайберди Мурза сказал, что уже год за годом результаты общей республиканской тестирования улучшаются. Это уже хорошо.
Здесь я бы ставил другой вопрос, Адилет. Эти ребята должны искать самих себя. То есть в будущем, где у них есть хорошие способности. Да? Я, например, по работе побываю во многих странах мира, и где встречаюсь с разными, то есть кыргызстанцами, которые уже там проживают. Да? Вот, например, в прошлом году я в Канаде встретился с двумя кыргызстанцами, у которых у обеих два диплома, да, один педагогический, второй юридический. Тем не менее, оба работают в строительном бизнесе, то есть в строительной отрасли. И один сварщик, другой работает сантехником. И они зарабатывают, оказывается, лучше. Они, то есть, несмотря на то, что вот два диплома, они переквалифицировались.
Ну вот смотрите, как раз последние несколько лет государственная политика была такой, что о развитии вот именно профильных, да, специальностей, насколько она сейчас востребована, и идет такое вот понятие у людей, что и такие профессии нужны.
На сегодняшний день вот исследования показывают, что вообще вот по тенденции, по количеству студентов и так далее, если 5 лет назад было 200 с чем-то тысяч студентов, сейчас на сегодняшний день осталось 160 тысяч. Это означает, что вот все родители уже поняли, да, все абитуриенты уже начинают понимать, что не обязательно, чтобы хорошо жить, получить высшее образование. Они начинают сами, родители, абитуриенты уже... Ну, молодые люди начинают осознанно подойти к своему будущему.
Значит, студентов все, скажем, годом все меньше и меньше, которые поступают в вузы. Да. Последние несколько лет тоже обещали упразднять и лишать лицензии вузы, которые выпускают очень слабых специалистов. Но по сегодняшний день еще ни один такой вуз не был закрыт. С чем это связано?
Да, были...
Вот, насколько я знаю, в стране есть 53 высших учебных заведений, сегодня их количество сократилось, и насколько?
Вообще, вот были решения по оптимизации и так далее, и из всех университетов там были разделены на тех, которые имеют право готовить только бакалавриат, имеют право полную форму, полную ступень образования, и даже некоторых закрывали. Но это не очень хороший подход, не очень на сегодняшний день, вот в наших условиях, ну, не очень оправдали, да, вот себя. Потому что есть такие университеты, у которого одна программа может быть плохая, да, некачественная, но по другой программе они готовят качественных. Поэтому мы на сегодняшний день Министерство образования принимали другое решение. Вот с 2017 года мы ввели институт независимой аккредитации. То есть, когда определяет качество образования каждого университета, каждой специальности. Раньше это делали само министерство. Само министерство давало лицензию и сам проверял на качество образования. Вот на сегодняшний день вот проверка качества образования передали на независимые аккредитационные агентства. У нас положение об аккредитационных агентствах четко написано. Они должны в течение 2-3 лет регистрироваться в европейских международных реестрах, таких как аккредитационных агентствах. А эти реестры не включают таких, которые недобросовестные. И другой момент, мы вот только что мы в прошлом эфире тоже говорили, мы запустили в этом году пилотный рейтинг университетов. То есть всех специальностей, которые готовятся в университетах, они вот участвуют по программным рейтинге. То есть мы ранжируем все специальности, которые готовятся, допустим, одна специальность в нескольких университетах, их мы будем ранжировать по баллам. Тот же, допустим, экономика, какой-то университет 100 балл, какой-то 99 и так далее. Поэтому, если вот по двум этим направлениям будем идти, должны все университеты отсеиваться, все специальности отсеиваться вот естественным образом.
Это очень хорошо, то, что вот Кудайберди Мурза сказал, что вот что предпринимается со стороны вот министерства. Да, это хорошо, вот то, что независимо аккредитация. И самый хороший оценщик сегодня, оценщик, это родители и сами выпускники, абитуриенты. Почему? Вот, например, это естественный процесс такой рыночный должно быть. Вот, например, помните, да, вот в конце 90-х годов вот, очень много у нас вузов было. Чуть ли не в каждом районе, да? Но в последнее время уже родители уже осознанно они предпринимают такое решение. Почему? Потому что они уже знают, какой вуз как готовит, каково качество. Что они делают после окончания? Вот, например, помните, даже были такие случаи, когда вот выпускники, вот те же студенты, работая в России, они отправляли деньги, и таким образом, ну, были разговоры, это факты, понимаете? А сейчас уже год за годом уменьшается, это хорошо. Поэтому студент или родитель, который помогает, советует их, надо вот вопрос задать. Что мне нужен? Знание или диплом? А жизнь показала, что если ты имеешь несколько дипломов, если у тебя нет компетенции, ты не можешь выжить. Тебе трудно будет, поэтому...
Тем не менее, сейчас такая мода до сих пор, мне кажется, остается. И здесь... вот популярная, помните, схема была такая, что вот, допустим, те абитуриенты, которые не набирали 110 пороговых баллов, они выбирали менее популярные вузы, обучались первый год там, а потом затем переводились в другие нужные вузы. Такие вот так называемые переходные вузы. Здесь, кстати, вот насколько сейчас... вот эта вот схема, она осталась, прижилась... Или она искореняется?
Да, раньше вот такие моменты были, вот, но последние 2-3 года, во-первых, пороговый балл для всех университетов, для всей формы обучения остается 110 и 60. Раньше вот то, что вы отметили, были времена, когда когда второй тур уже на отдельном университете можно было снизить пороги и так далее.
Да, да,
потом
да.
Они поступили, через год переводились.
Даже имея 100 баллов, без проблем поступали в эти вузы, через год переводились в другие
вот
нужные вузы.
Сейчас последние 3-4 года уже таких линий все закрыты, только мы имеем право поступать через 110 и 60 баллов. То есть для всех университетов одинаковые моменты. Я вот добавляю, Асылбек Мурза хотел два слова добавить, там про родителей, да, вот вообще про заинтересованных сторон. Для подготовки качественного кадра, сколько у нас заинтересованных сторон, начиная от студента, родителя, государства и так далее, выпускника, работодателя, да? Вот как раз я, когда говорил вот про независимые аккредитации, их критерии вот впервые утверждены в 2017 году на уровне правительства. Там есть вопросы, связанные именно вот, акцент делается на мнение родителей, мнение выпускников, мнение работодателей. Раньше почему было вот такие проблемы? Потому что все наши, когда проверяли качество образования, индикаторы были количественными. Сколько компьютеров, сколько столов, сколько профессоров и так далее. А здесь вот этот международный стандарт, так называемый, вот европейский ECG, так называемый стандарт, где эксперты приходят и берут интервью этих людей. например, самих же студентов, они спрашивают, как ты доволен своим обучением, да? Родителей спрашивают, и самое главное, у работодателей спрашивают. Например, вот у вас, оказывается, работает выпускник такого-то вуза. Это вас устраивает, как он к вам подходил и так далее. Поэтому это дает свои...
Пару раз говорили о том, что нужно повышать стоимость образования в высших учебных заведениях. Стоит ли вопрос о том, что нужно повышать? Сегодня средняя стоимость образования по республике порядка 30 тысяч сомов ежегодно.
Большое спасибо за вопрос. По-моему, вот этот последний вот кусок, который мы обсуждали, она связана с рыночной реальностью спроса и предложений. Да? В сфере образование работаю уже давно, я бы сказал, что образование, она дорогой, стоящая инвестиция. И она не должна быть дешевым.
Если можно, я 20 слов добавлю. Вот, раньше, вот, когда установили стоимость в вузах, участвовал антимонопольный комиссия, да, называется? Комитет. Вот они, учитывая там социальное положение и так далее, постоянно мешал вузам поставить свою любую сумму, да. Вот с последние, по-моему, уже 3 года вот этот...
Лимит убрали, да?
Да, убрали, и никто не вмешивается. Сейчас, на сегодняшний день, университет сколько хочет, столько может ставить контрактную стоимость.
По рыночной,
это самое.
Ага. Хорошо, раз заговорили о деньгах, вернемся, наверное, давайте в школьное образование. Недавно проводили исследование неправительственной организации, пришли к такому выводу, что после даже 2 увеличений зарплат учителей в школах, сегодня учителя получают ровно столько, сколько получали до этих увеличений. Почему?
Насколько я знаю, вот после 2 увеличений никаких там обратных снижений не было. Просто, мне кажется, здесь чуть-чуть неправильное понимание, скорее всего. Потому что был разговор, проблема в школах, что произошло очень большое дробление часов на учителей. Допустим, вот в одной школе, если бы там на 20 учителей полной ставки, если есть часы, штат, там уже работает 50 учителей, у которых по одному и по 2 часа в неделю. И это означает, что эти учителя за один этот час или за 2 часа никаких эффектов для школы не дает. Поэтому нами было принято решение, чтобы ставить вилку, чтобы внутри школы не меньше столько часов, чтобы работал этот учитель. И после этого вот зарплаты связывались с тем, чтобы когда часы очень вот таким образом раздробили, естественно, если часы маленькие, значит, соответственно, и зарплаты маленькие. А этот учитель считает себя, что работает в школе, как остальные, и меньше получает. Да? Вот таким образом они просто неправильную информацию выносили.
Ну, вот как раз сейчас Министерство образования выпустило на общественное слушание закон, где предлагают минимизировать нагрузку для учителей. Кенжбек, как вы считаете, что это означает? Это означает, что в школах учителей будут сокращать, у которых есть маленькие нагрузки? Кто работает на полставки?
Давайте, если можно, отвечу, потому что здесь очень надо быть осторожным, не вести в заблуждение вот этих учителей, чтобы они не паниковали. Здесь во всех районах, в рамках этого района будут работать они. Например, это те, которые школы, которым я говорил, это не все школы. Там в одном районе, может быть, там 2-3 школы или там несколько школ, да? Они, естественно, когда будут пересматривать этих учителей, если там в этой школе не хватает, они могут перевести на другую школу и так далее. Вот таким образом они будут регулировать. Но самая главная цель, вот в этом году мы уже начали полную аккредитацию всех школ. То есть вот такая же, которая в вузах проверяем качество образования, начинаем проверять и для школы тоже. Вот за 25 лет вот как бы мы обязались, обязательная школа и так далее, и плохо стало проверяться эффект качества образования в школах. Поэтому вот когда проводили вот это аккредитационное мероприятие, вот там выясняется, что какие учителя как, в своей работе как относятся. Поэтому здесь зарплата ни у кого не уменьшается. Если, может быть, у кого какое-то увеличится, потому что один и тот же предмет 4 часа, если разделили на 4 человека, теперь будет один учитель.
Впредь, я так понимаю, не будет полставок. Это еще учитывая то, что каждый год Минобраз говорит, что с учителями в школах большой дефицит. Вот как-то идет какая-то нестыковка.
Нет.
Что вы думаете, Кенишбек?
Как раз я хотел говорить об оптимизации системы образования, связанной с повышением качества образования. Да? То есть здесь главный критерий должен быть качество образования в школе. Если чем иметь, допустим, 50 учителей, в конечном итоге мы не получаем то качество, которое мы хотели бы, да? А лучше, почему бы не, то есть сократить это количество до 30, но в то же время оставить тех учителей, которые дают качественный продукт. Да? И тем не менее, она может и связана с, то есть, материальной еще, то есть, надбавками и материальной еще
увеличением,
да? Вот. И вторая еще фактор, который мы иногда забываем о том, что были времена, когда нагрузка в школе превысила почти два раза. То есть учебная нагрузка два раза увеличила международную даже общую нагрузку, да? Сейчас идет в Кыргызстане уже уменьшение количества часов.
Интеграция предметов. Ну, интеграция предметов. Как же, смотрите, там, каждый там... год тоже говорят, в Министерстве образования говорят, что учителей школьных становится все меньше и меньше. Никто не хочет идти и заниматься детьми. И есть до сих пор в некоторых школах такая практика, что один учитель ведет сразу несколько предметов. Вот что теперь будет после введения вот новых норм?
Нет, это норма как раз таки связана, чтобы из-за того, что у нас переизбыток учителей. Например, в одной школе по одному предмету, если 5 учителей, они вот этот 5 часов, директор не хочет там, чтобы с ними конфликтовать, и каждому разделяет по одному часу. Здесь решается...
То есть здесь проблемы с нехваткой учителей нет по стране?
Нет. Вот здесь подключается именно районо, где вот эта школа, если в одной школе такая проблема, а в другой школе вот этих двух учителей не хватает. Просто наши, особенно в сельских регионах, привыкли. Я вот из этого села, я здесь должен жить, здесь должен работать. Их надо заставлять, чтобы в соседнем селе нет учителя математики, да, допустим, а они там 4 учителя вот этих держат. Поэтому их районо будет контролировать, регулировать, может переводить на другой этот. Самое главное, то, что они без работы не останутся и так далее. Но здесь вот очень после комплексной работы. Вот в аккредитационных мероприятиях, вот мы же ругаемся, вот почему качество низкое. Вот когда мы комплексно смотрим, когда мы общие анализы сделали, да, вот одним из факторов вышло вот такое. А когда вот это все связано с повышением качества образования, общество все хотят повышать качество образования, значит, вот на такие, когда принимаются такие решения, нельзя паниковать. Сразу мы начинаем с другой стороны вот так вот.
Да,
так.
Вот именно.
Да, если действительно этот учитель можно...
Понятно. Здесь тоже другой фактор отделяет. Вот все-таки надо у нас вот процесс оптимизации, когда вот проводятся такие мероприятия, у нас вот мы не смотрим результат. Какая школа что дают? Вот, например, в республике несколько школ таких классных, да, вот, например, вот мы по результатам общереспубликанской тестирования видим, опять 61-я школа впереди, вот, например. Вот в далеком Лейлеке есть такая школа Мадаминова, третья экспериментальная школа. И ежегодно, вот, например, выпускают прекрасных выпускников. Результаты очень высокие. Каракулже там школа Сейдельханова. На рынке там Чкалов, вот таких школ. А вот есть у школы вот среди более 2000 школ, да, в республике, вот если вот школа не показывает никаких результатов, год за годом меньше. Вот понимаете, вот поэтому надо вот сидеть, открыто обсуждать. Что делать? Ну, например, если 61-я школа показывает, изучать на их опыт. Или Мадаминова там, Лилека, да? Гапур Мадаминова.
Либо ротировать учителей.
Понимаете, вот, например, если, вот, например, школа, вот, маленькая школа, Там очень много расходов там, на коммуникации, там, воду, там, здание держать. А почему бы, вот, например, закрыть эту школу, организовать транспорт, например? Есть такой мировой опыт, да? Более-менее такую хорошую, большую школу, понимаете? Вот, например, а мы сразу начинаем паниковать, закрывает наша школа. А какой результат показывает, понимаете? Поэтому надо сегодня, вот, например, каждую проблему сидеть, вот, как сказать, когда Ирио Труп Тюзгенеш, обсуждай. Что нужно? Самое главное, чтобы какой результат дадим. Довольны ли родители? Выпускники, которые, вот, например, выпускаются, там именно ребята, вот, горит желанием, они довольны? Вот какая эффективность проведения времени, вот это фактор, очень важный фактор, поэтому, когда вот, например, такие обсуждаются, не зря, поэтому надо просто обсуждать и принять правильные меры.
Спасибо. У нас очень, да, мало времени остается, хотелось бы еще пару вопросов задать. Упражнение младших классов домашних заданий, вот такую вот тоже инициативу поднимали, насколько она необходима? И...
Ну, это на уровне обсуждения были вопросы, из международной практики есть такие моменты, где для начальной школы такими вещами не загружают, да, но здесь тоже идет только общественное обсуждение.
То есть это не означает, что с Нового года...
Нет, такого нету. Это после таких обсуждений принимается решение. Но просто были вопросы, что нельзя ли вот так вот...
Но в частности, это финская система образования, где в младших классах задают домашних заданий, и дети с удовольствием ходят в школу.
Да, потому что сегодня это уже начинаем дети... паниковать, что это для всей школы убирается домашние задания. Да, такого не должно быть.
Асылбек, а как вы считаете?
В общем, инициатива хорошая. Она практикуется во всем мире. И в младших классах лучше не стоит. Потому что с маленьких лет детей нельзя...
Ненавидеть школу.
Ненависть к школе
хорошо
начинается с...
Ну и последний такой, наверное, риторический вопрос. Всегда говорим о реформах в образовании. Насколько она сегодня успешно идет? Вкратце. Давайте и закончим программу.
Я сразу две вещи опять повторюсь. Во-первых, вот особенно начиная со школьного образования, мы запустили вот именно по качеству образования систему аккредитации, систему независимой аккредитации. То есть каждая школа, каждый вуз должен пройти в течение 5 лет именно вот аккредитацию на международным стандартам. И второй момент, что мы на всех уровнях должны организовать вот такие современные методики ранжирования, рейтинга и так далее. То же самое вот по результатам ОРТ сделает рейтинг школ, по результатам аккредитационных и самих других методах ранжирования мы должны сделать для общественности такие очень хорошие анализы. И каждый год анализируем по результатам аккредитации слабые и сильные стороны школ. И надо в течение каждого года работать.
Спасибо. Кенжбек, а как вы считаете, реформы в образованиях, насколько успешно они идут?
Я везде, где выступаю, говорю, что у нас должно быть использованы три принципа. Да? Дошкольной сферы образования мы должны позаботиться об увеличении охвата детей с образованием. В школьной системе мы должны уделить внимание на качество образования. И третий, после школьной, вот, вузовской сфере мы должны обратить внимание больше полагаться на принципы рыночной экономики, чтобы спрос определил предложение.
Но насколько это все успешно продвигается?
Да, на стыке этого, если смотреть, направление хорошее, но сдвиги маленькие.
Спасибо.
Я бы говорил, что мы сильно опаздываем. Очень сильно опаздываем. Поэтому сегодня мир очень такими большими шагами идет вперед. Поэтому в реформе образования мы не должны сдать государству. Мы не должны постоянно смотреть на министерство, что он делает. Здесь роль общественности, родителей и местное самоуправление, потому что мы все связаны с сферой образования, поэтому мы должны сидеть, и очень много альтернативных вариантов у нас должно быть. Только таким образом мы можем развиваться.
Спасибо большое. На Азатыке обсуждали о реформах в образовании Кыргызстана. В гостях были замминистра образования и науки Кыргызстана Кудайберди Кожобеков, также эксперты в сфере образования Асылбек Жоудамбеков и Кенишбек Сайназаров. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю. Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.